Уважаемые зрители, еще раз здравствуйте. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В студии Дмитрий Бродовиков. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нас по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Ну а сегодня в гостях нашей студии рад приветствовать игумена Флавиана Матвеева, наместника Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Батюшка, добрый вечер, рад вас приветствовать.
Добрый вечер, взаимно, Дмитрий.
Благословите наших зрителей на эту беседу.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, будьте благословенны, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители.
Отец Флавиан, продолжается Великий пост, подготовка к одному из важнейших праздников христианских, празднику торжества и торжеств, Светлому Христову Воскресению. И поэтому сегодня я предлагаю поговорить об одном из таинств Русской Православной Церкви – исповеди. Почему? Потому что для христианина хотя бы раз в год на Пасху важно быть сопричастником причастия, да, и, собственно говоря, таинство исповеди, таинство покаяния, оно как бы является таким предваряющим, да, таинство причащения, таинство Евхаристии. Но вот опять-таки мы привыкли воспринимать таинство покаяния как подготовку к причастию, но при этом это два отдельных таинства. И хотелось бы, наверное, начать с того, каково значение покаяния, значение исповеди в жизни христианина.
Таинство исповеди, оно действительно является отдельным таинством, но таинство исповеди и причастия, они взаимосвязаны. По крайней мере, в традиции нашей Русской Православной Церкви таинство исповеди всегда предваряет таинство святого причащения. Для того, чтобы приступить к таинству причастия, всегда нужно очистить свою совесть от тяжкого груза греха. И делать это даже тогда, когда после последнего причащения прошло не так много времени. Вот как-то в нашей вот именно русской традиции принято именно так. Потому что, может быть, потому что у нас вот именно в Русской Православной Церкви был период, когда причащаться один или два раза в год считалось чуть ли не нормой. И, конечно, это был период, как бы сказать, такого определенного застоя в духовной жизни. И вот именно когда считалось нормой то, что нормой считаться не должно. И поэтому вот у нас так. Перед тем, как причаститься, нужно обязательно поисповедоваться. Но исповедь – это самостоятельное таинство. И человек, если он хранит единство с церковью, то при необходимости ему можно прибегать к таинству исповеди отдельно от таинства причастия, особенно если в этом есть какая-то нужда. Вот человек, например, как-то тяжко согрешил, вот, например, с кем-то поссорился и тут же помирился, вот вроде бы, и прощения попросил, да, но это нанесло такую рану в душе. Или кого-то, например, в чем-то заподозрил, и у него нет возможности, так сказать, из этой ситуации как-то, как говорится, как-то выкрутиться, нет возможности узнать эти подозрения, справедливы или несправедливы. И вот бывают такие серьезные ситуации, когда или какая-то вспышка гнева, которая внутренне, так сказать, буквально сожгла, испепелила совесть человека. И, конечно, человеку важно в этом случае прийти в храм Божий, к аналою, на котором лежат крест и Евангелие, и исповедать грех и получить разрешение греха от священника, то есть его прощение греха. Ну и, конечно, это очень актуально для людей с тревожной совестью, потому что у людей совесть по-разному устроена, и бывает так, что человек вот чувствует себя все время виноватым. И такому человеку, конечно, нужно к таинству исповеди, ему хочется к таинству исповеди приступать почаще, чтобы совесть была в порядке, чтобы она не очень сильно тревожила, не очень мучила и даже, скажем так, не отрывала от других духовных дел. Вот бывает даже и такое. Но это возможно для человека только тогда, когда он хранит свое единство с церковью. Считается, что человек хранит единство с церковью, если хотя бы один раз в год приступает, ну, не реже, чем один раз в год, приступает к таинству святого причащения. И таким образом он, как бы сказать, вот, через принятие тела и крови Христовой поддерживает общение с церковью и может принимать каждое из таинств православной церкви. По крайней мере, у такого человека открыта дорога к принятию этих таинств, есть возможность. А если человек не имеет этого единства с церковью, то есть, например, дольше года не был на причастии и вдруг захотел поисповедоваться, то ему надо вначале восстановить свое общение с церковью через принятие исповеди и следующего за ним причащения. То есть вот именно подготовиться так, как это полагается и к таинству исповеди, и подготовиться и к таинству причащения. И уже потом, как говорится, в случае необходимости открыта дверь для того, чтобы просто поисповедоваться, да, в качестве отдельного от причастия таинства. Но также открыта дверь и для других таинств, скажем, таинства соборования или вступления в брак, таинства венчания и так далее.
У нас есть первый звонок, давайте его примем, потом продолжим разговор. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Видимо, звонок у нас сорвался. Отец Славян, вы говорили о том, что один или два раза в год – это норма, которая раньше была нормой, но которая таковой не является. Вот как вы считаете, для православного человека, для православного христианина вообще, какая норма является истинной нормой?
Ну, наверное, здесь нужно так порассуждать, что если человек ведет серьезную духовную жизнь, напряженную духовную жизнь, ну, по крайней мере, если человек ежедневно, утром и вечером находит время для молитвы, если у человека есть время для чтения Евангелия, есть силы для того, чтобы читать духовную литературу, наблюдать за своей внутренней духовной жизнью, посещать храм Божий, то такому человеку, у которого есть и время, и силы, и намерение для того, чтобы духовная жизнь в его жизни занимала важное и первостепенное место, то такому человеку, ну, наверное, можно порекомендовать даже и каждую неделю исповедоваться и причащаться. Вот именно потому, что духовная жизнь может протекать с каким-то, так сказать, вот определенным напряжением. Исключением из этого может быть, когда, например, священник вот в таком человеке, да, с напряженной духовной жизнью, замечает какую-то склонность к гордыне, например, и может посоветовать и сказать, вот тебе часто причащаться нельзя, а то возгордишься, и через гордыню сможешь претерпеть большой урон для своего духовного возрастания. Или, например, когда в человеке есть какое-то, как бы сказать, есть и усердие, но в то же самое время есть какое-то легкомыслие, что человек, как бы сказать, человеку все легко дается, есть какое-то и расположение, и время, вот все есть, но есть какое-то легкомыслие. И тоже священник может такому человеку сказать, давай-ка ты вот не, все-таки не слишком часто будешь причащаться для того, чтобы хранить полное благоговение. Вот не хватает в тебе благоговения ко святыне, что не так ты относишься вот трепетно, как вот, собственно говоря, вот как мы должны относиться к таинству. Поэтому с частым причащением лучше повременить. И таким образом, вот если учитывать вот эти вот, так сказать, явные препятствия для частого причащения, то вот, наверное, причащение один раз в неделю достаточно частое, вот, но для человека может быть нормой. Но далеко не все могут вот именно вести такую вот напряженную духовную жизнь, ведь, скажем так, бывают периоды, да, когда мы беремся за духовную жизнь, и у нас все как-то получается и складывается, а потом наступает период, когда у нас, как говорится, в духовной жизни застой. Конечно, мы просто должны, обязаны себя подгонять для того, чтобы все время быть навстречу Христу и причащаться почаще. Но, по крайней мере, вот причащаться во все двунадесятые праздники, на мой взгляд, должны побуждать себя все православные христиане. Вот. Но если у человека, как бы сказать, образ жизни какой-то, так сказать, рассеянный, да, и может быть, профессия какая-нибудь такая, которая не предполагает такую внутреннюю собранность, и образ жизни, и привычки, и состояние воли, то такому человеку вряд ли священник порекомендует причащаться часто, вот именно по... Именно по той простой причине, что он, как бы сказать, из себя на это разогнать не сможет, скорее всего, да? Вот. И из-за этого, может быть, как бы, это может быть причиной уныния. Да и для такого человека лучше, если он все-таки, как говорится, вот хоть один или два раза в год себя мобилизует на то, чтобы хорошенько подготовиться, да, то и этого будет достаточно, что уж лучше пореже, но существенно, основательно, да, действительно, основательно здесь более подходящее слово.
У нас звонок еще один есть, давайте попробуем принять. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Я Максим, мне 13 лет. У меня такой вопрос. Вот в народе говорят, за еду не быть в аду. А как это вот понять, за еду не быть в аду, если вот, ну вот мы постуем? Тогда зачем мы пост соблюдаем вообще, если вот за еду не быть в аду?
Очень интересная поговорка. И здесь, наверное, надо рассудить таким образом, что эта поговорка, она, как бы сказать, оправдывает согрешение тех людей, которые к посту относятся не слишком строго. Вот можно представить себе бабушку, которая там потчует внука вкусными пирожками и говорит ему, за еду не быть в аду. Вот, что, мол, ну потом подрастешь, как-нибудь там себе попастишься, вот, а покуда растешь, там кушай-кушай, уж лучше хорошо покушать, чем остаться голодным. И таким образом, да, получается, что, значит, или человек, например, там себя оправдывает, принимает гостей, да, и думает, накормлю-ка я их получше, чем-нибудь таким, может быть, даже не совсем постным. Ведь в детстве говорили, что за еду не быть в аду, да, и таким образом найти себе через такую поговорку оправдание, да. Но в этой поговорке действительно содержится некое здравое зерно, потому что действительно, если человек не соблюдает пост, то это грех, который ну, скажем так, по сравнению с другими грехами, не так тяжек. Потому что, во-первых, он касается только самого человека, да? И, ну, собственно говоря, да, если говорить о какой-то вот такой вот внешней, юридической такой стороне дела, то за нарушение поста, если оно ситуативное и не вызвано какими-то идеологическими соображениями, вроде того, что я там вообще не буду держать поста, потому что я это вообще не воспринимаю. За это есть, полагается, и епитимия, полагается даже вообще человека отлучить от церкви до тех пор, пока он не изменит такого вот своего крайнего отношения к посту. Но ситуативное нарушение поста и подразумевает, так сказать, если, подразумевает какую-то, скажем так, если епитимию, то не слишком тяжелую и не связанную с отлучением от церкви, конечно же. Именно поэтому, да, что вероятность того, чтобы, так сказать, обречь себя на адские муки в результате какого-то ситуативного нарушения поста, да, конечно, гораздо меньше, чем если человек вообще не следит за духовной жизнью или ведет какой-то крайне там распущенный образ жизни, впадает в блуд, пьянство и так далее. Да даже вот взять, например, тот же гнев, да, вспышка гнева, которая, так сказать, какое-то крайнее выражение гневливости, которое задевает других людей, которое, так сказать, буквально опаляет землю вокруг грешника, конечно, это скорее надо счесть вот той ситуации, которая, да, чревата пребыванием в аду, чем если рассматривать это в сравнении с тем, что человек просто любит покушать, или у него бабушка любит его пирожками накормить.
Ну и это, возвращаясь к вопросу о том, что пост — это все-таки не только ограничение в еде.
Конечно.
Что нельзя воспринимать только как некую диету, отказ просто от каких-то мясных молочных блюд.
Да, но в этом смысле пост, конечно, это, как бы сказать, пост телесный, пост, связанный с воздержанием от скоромной пищи, это, как бы сказать, такой маркер, насколько человек вообще готов и расположен к тому, чтобы в этом смысле подвижничать. Потому что если человек может себя раскочегарить на то, чтобы соблюдать телесный пост, то он может себя и себе ставить какие-то другие задачи, связанные...
Выше ступень, да, так скажем.
Да. И совсем, конечно, наверное, такие люди бывают, вот, но сложно себе представить, чтобы человек ставил себе сколь-нибудь серьезные задачи в духовной жизни, не прибегая к ограничению себя в употреблении пищи.
Спасибо вам за этот ответ. У нас еще один звонок есть, давайте примем. Здравствуйте, вы дозвонились до телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Евгений Александрович из Белгорода. Здравствуйте.
У меня такой вопрос. В Евангелии красной нитью везде проходит слова Христа «покайтесь». Вот мне вопрос такой. Разница есть между покаянием и исповедью? И можно ли исповедоваться, не каясь?
Понял. Спасибо вам за вопрос. Можно ли исповедоваться, не каясь? Да. Вообще, скажем так, покаяние, словом покаяние означает, словом покаяние называется в русском языке и таинство исповеди или таинство покаяния, это синонимы, но также покаянием называется, скажем так, процесс духовной жизни, связанный с изменением. С изменением образа мыслей и образа жизни. Или можно еще привести такой синоним – обращение, когда человек от неправедного образа жизни, и который протекает вдали от Бога, приходит к богообщению и тем самым обращается от этого, отвращается от зла и обращается к Богу. Таким образом происходит его обращение, изменение, внесение изменений в свой образ мыслей и образ, и, соответственно, образ действий. Вот именно, если быть точным, то именно так вот слово «покаяние» переводится, как бы сказать, по смыслу со своего греческого аналога. И в этом смысле исповедь является таким внешним выражением процесса покаяния. Процесс покаяния, он совершается в душе человека, он связан и с волевыми усилиями, с действием Божьей благодати, которое человек принимает, и волей направляет себя к изменению образа жизни. Да? А на исповеди человек, это, скажем так, свои вот эти вот желаемые изменения он фиксирует. Он словесно выражает, рассказывает о темных сторонах своей жизни, о своей вовлеченности в грех и, соответственно, выразив это, получает от священника какое-то назидание, если он в нем нуждается. И таким образом получается, что это покаяние в исповеди получает свое воплощение. Но бывает и такое, что человек относится к таинству исповеди формально. И ну, для кого-то это может быть, скажем так, какой-то семейной традицией. Вот человек привык, допустим, перед Пасхой исповедоваться и причащаться. Он ничего не хочет в своей жизни менять. Он просто вот так вот воспитан. И просто он говорит, ну, конечно, на меня никто не давит. Но если я не поисповедуюсь и не причащусь, то я очень сильно удивлю своих родителей. Но почему бы мне это не сделать так, как я это делал всегда? Вот. При этом у человека нет какой-то сколь-нибудь напряженной духовной жизни. Для него это просто, так сказать, такая внешняя канва подготовки к таинству, подготовки к празднованию Пасхи. И, соответственно, участие в таинствах – это просто вот, значит, какие-то элементы подготовки к празднику. Для других людей, так сказать, тоже находящихся в такой бедственной ситуации, может быть, например, человек приходит на исповедь и на причастие, будучи, так сказать, под прессом своей жены, которая более благочестива и буквально, так сказать, направляет своего мужа, гонит на исповедь. И он думает, ну, конечно, я и поисповедуюсь, и причащусь, лишь бы только жена меня не пилила. И таким образом происходит исповедь без покаяния. То есть в человеке нет желания что-то менять. Да, такие случаи бывают, но так, и так или иначе, все эти случаи, они бедственные. И вот, конечно, хорошо, если священник распознает вот такое состояние, внутреннее состояние вроде бы кающегося грешника и сможет его какими-то словами все-таки призвать к духовной работе над собой, призвать к настоящему исповеданию христианства, к настоящему покаянию. Ну и, конечно, и миряне, если друг в друге, скажем так, замечают что-то такое, да, что человек вот на исповедь-то ходит, но жизнь свою не меняет. Что взять просто по... Иногда это бывает очень эффективно, и но просто люди на это не решаются. Вот говорят, ну как, это, наверное, дело священника, чтобы давать какие-то духовные советы или как-то пытаться вразумить или поставить какие-то вопросы, связанные с духовной проблематикой. Вот. Я же кто такой? духовным наукам меня никто не учил, в семинарии не обучался. Вот, и, да и как воспримет, да, человек. Но в том-то все и дело, что если будет желание отнестись к делу вот именно с сочувствием, с сопереживанием внутреннему миру своего ближнего, да, и если самообращение к этому ближнему будет с позиции брата, да, скажи, вот, слушай, можно у тебя вот по-братски задать тебе вот такой вот вопрос, а вот как ты вот как у тебя сочетается, да, то, что вот ты вот так и так себя вот ведешь, ну вот насколько я замечаю, да, ну вот и на исповедь ходишь, вот, а в жизни-то твоей никак вот и это не меняется, и это не меняется. Ну вот если не секрет, вот тут можешь мне сказать вот, по-братски? И вот если человек действительно почувствует, что к нему отнеслись как-то вот, ну, с сопереживанием, и не задирая нос ни с какой-то там позиции какого-то назидателя или поучателя, слушай-ка, а давай-ка я тебе подскажу кое-что, да? Вот, это сам, да. А так это сам, да, человек еще может и скажет, ну, извини, если задеваю какие-то внутренние струны, но вот, ну вот чисто, вот чисто по-братски мне вот хочется, допустим, тебе вот так вот с тобой вот насчет этого вот поговорить как-то, посоветоваться даже. Все зависит от внутреннего такта какого-то, какой-то. Это, конечно, элемент культуры, но так или иначе, вот бывают случаи, когда вот именно такое вот доброе, сердечное отношение преодолевает человеку как-то вот внутреннюю какую-то вот именно пустоту, которая оказалась в душе, как-то заполнить.
Спасибо вам за ответ. Насколько я знаю, есть у нас еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна. Я хотела вам задать вопрос такого характера. Вот я хожу, причащаюсь, исповедуюсь. Ну, по моему глубокому убеждению, я верую, по своему убеждению. Вот, и соборуюсь. Но сейчас идет большой пост. Дочери я сказала, чтобы она не блудила. Потому что она, то один у нее ухажер, то другой ухажер. Она очень возмутилась на мое замечание. Вот, и теперь я не знаю, как мне теперь на исповеди попросить прощения у Господа за мои замечания. Сейчас же пост идет, а я же ее обидела своими словами. Как мне быть?
Угу. Ну, а вы с ней как-то этот вопрос уже пообсуждали?
Обсуждала раньше, все время обсуждала. Всегда обсуждала, но она меня не слушает, она не празднует совершенно. Я уже взрослая, ничего мне учить. Угу. Вот, а я-то мать, угу. Я же отвечаю. Я говорю, я же твоя мать, я же несу ответственность. Там угу. Буду я отвечать за тебя, не только за всех своих детей. Я буду отвечать. Вот, потому что я так воспитала. Как же мне вот тут быть? Я же, а сейчас пост, я говорю... Угу.
Понимаю. Ну, получается так, что дочь очень сильно возмущена вашим вмешательством в ее личную жизнь. И здесь, наверное, лучше придерживаться вот такой тактики, что если такое вот нет между вами такой тонкой душевной взаимосвязи, нет между вами взаимопонимания, одинакового взгляда на те или иные те или иные жизненные вопросы, то, конечно, вот с такой вот категоричностью прибегать к вразумлению не стоит, потому что у вас даже получается, что разные взгляды на положение, так сказать, вас как воспитателя и дочери как воспитуемой. Дочь отказывается от позиции ребенка, да? Она призывает вас воспринимать ее как взрослую. И вот кто знает, если вы воспримете ее в качестве взрослого человека, может быть, ей это поможет действительно остепениться, поняв, что уже вот время вот этого вот бунтарства, да, когда вот она была маленькой, потом стала взрослеть, стала бунтовать против материнских, значит, заветов и распоряжений. Вот. А теперь она уже стала совсем взрослая. И тогда, когда со стороны матери уже не будет такого жесткого диктата, то в ее жизни наконец-то возникнет пространство, да? То, что мать перестала на меня давить, а, соответственно, я уже сама должна смотреть на свою жизнь. Не автоматически, так сказать, преодолевать по привычке взросления вот это вот сопротивление матери моей свободе. Да? А она, если ослабнет ваше такое вот именно прямое давление, то это позволит ей наконец-то осознать себя взрослым человеком, который сам несет ответственность за свои поступки и который, наконец, может оглядеться вокруг себя и сказать: «Да, я взрослый человек, и я нахожусь в мире взрослых людей, и на меня вокруг все смотрят, как на взрослого человека уже, и на меня, наконец, Бог смотрит, как на взрослого человека». А если мать будет давить, плющить, то вот это вот, так сказать, вот этот вот автоматизм, который начался в подростковом возрасте, он до сих пор не имеет, этот маховик не имеет, как говорится, шанса остановиться. И поэтому ей в этом смысле может быть чисто психологически очень тяжело. А вам, Татьяна, может быть, и стоит, как бы сказать, заговаривать с ней об этом вот именно с точки зрения взрослого человека. Сказать: знаешь, вот все-таки я признаю, что ты взрослый человек и можешь сама решать. Вот. И я, конечно, вот со своей стороны единственное теперь, что тебе могу дать, это молитвенную поддержку. И я, конечно, за тебя молюсь и буду молиться. Но ты знай, что я тебе желаю только добра, да? Но ты уже как взрослый человек сама уже, получается, отказываясь, так сказать, все, отказываясь от такого вот прямого послушания мне как матери, ты сама уже отвечаешь за свои поступки полностью. И моя молитва, она, конечно, будет тебе поддержкой. Но, с другой стороны, моя молитва будет о том, чтобы Господь тебя вел, направлял. Поэтому те невзгоды, которые тебе встретятся на твоем духовном пути, воспринимай именно так, что воспринимай именно по-взрослому. И если я тебе, вот именно как мать, для какой-то поддержки, вот именно как взрослый человек, взрослому человеку понадоблюсь, то ты знаешь, что я всегда рядом и со своей молитвой, и со своим советом, и всяческой поддержкой. То есть переход от взаимоотношений, так сказать, когда мать воспринимает ребенка в качестве ребенка, и когда мать воспринимает подросшего ребенка в качестве взрослого. Этот переход может нести в себе целый ряд преимуществ. И так или иначе, когда дети взрослеют, этот переход, он должен рано или поздно состояться.
Сестра Иоанна, чуть ранее мы, отвечая на вопрос А покаяние и исповеди, и есть ли между двумя этим понятия равно, вы затронули такую очень важную тему того, что ну, действительно может случиться ситуация, когда человек исповедуется ну, по каким-то не внутреннему, так скажем, позыву души, а по настоянию близких, родственников, жены или мужа. И вот одна из наших зрительниц в социальной сети ВКонтакте, Ольга Пичугина, спрашивает: скажите, пожалуйста, если на исповеди исповедуешь грех, в котором не испытываешь сердечного раскаяния, нужно ли тогда вообще о нем рассказывать и в нем исповедоваться? И как достичь этого раскаяния?
Тема очень серьезная. И как раз вот эта тема, вы знаете, тема о подготовке к исповеди. Вот есть такой предрассудок вообще вот в принципе, что исповедь – это таинство, которое, так сказать, ну, если человек вот находится в общении с церковью, оно открыто всегда и для всех. С одной стороны, это так. То есть человек формально может в случае острой нужды прийти и поисповедоваться. Ему и, конечно, в случае вот именно какой-то острой нужды, внезапного какого-то душевного потрясения, связанного с согрешением, человеку действительно необходимо поисповедоваться. Но исповедь – это все-таки таинство, к которому нужно готовиться. Почему? Потому что человек слаб. И слаб и в том смысле, что склонен к лени и к духовному расслаблению, с одной стороны. Да? А с другой стороны, человек так устроен, что ему хочется исповедоваться только в тех грехах, которые так или иначе разрушают его внутренний мир, разрушают его внутренний покой. Вот те грехи, которые причиняют человеку беспокойство или напрямую, или опосредованно, или, так сказать, человек грешит, а ближние на него, так сказать, давят и говорят, ты что делаешь? Вот. И человеку из-за этого дискомфортно, и он понимает, что он делает что-то не то, и, так сказать, вот получается, прямо или опосредованно то, что доставляет человеку страдания, да, в том человек кается охотно. Но ведь есть действительно вот в этом вот вопросе, заданном в социальной сети, такая ситуация, когда человек понимает, что есть определенные нарушенные заповеди, где воля человека идет вразрез с волей Божией, но это как-то не воспринимается. Да? А уж если говорить о том, что человек, к сожалению, так устроен, что у него могут быть какие-то любимые грехи, вот в любимых-то грехах, так сказать, каяться, это вообще тяжкая мука. И поэтому надо в этом смысле на подготовку к таинству исповеди смотреть комплексно. Потому что с точки зрения здравого смысла, да, вот есть человек, да, вместе со своей человеческой природой. Есть воля Божия, благая и совершенная, которая направлена к тому, чтобы человеку доставить счастье как во время земной жизни, так и во время вечной жизни, в будущей вечности. И, собственно говоря, воля Божия, открытая человеку, это инструкция по употреблению человеческой природы. То есть Бог не административно навязывает человеку какие-то определенные правила, что вот, мол, я высшее существо, а ты всего лишь человек. Вот, ну вот, веди себя так-то и так-то, и не забывай, с кем имеешь дело. Вовсе нет. Господь наш Творец, наш промыслитель и наш замыслитель. То есть никто не знает человеческую природу лучше Него. И никто не знает человеческую природу так, чтобы подобрать к ней соответствующий ключик. И именно вот эти вот все эти ключики, они, это и наша воля, и наша совесть, вот все возможности для того, чтобы исполнить волю Божию, они уже в человеческой природе есть. Но задача человека, да, открыть волю Божию во всей своей полноте, открыть и постараться ее исполнить, по крайней мере, сделать шаги навстречу Богу. И если есть такие грехи, которые вот воспринимаются как вот нечто нейтральное. Вроде бы грешу, но меня это не задевает. А отнестись к этому как к проблеме, которую, по крайней мере, если не сейчас, то со временем нужно будет решить. Но уже сейчас нужно это осознать как проблему и предпринять какие-то шаги для ее разрешения. Задать себе вопрос, а что во мне мешает воспринять благую, совершенную Божью волю как нечто ко мне вроде бы и не относящееся? Может быть, я недостаточно люблю Бога? Может быть, я недостаточно люблю ближнего своего? Может быть, я сух своей душой, черств своим сердцем? И это мне мешает как-то болеть душой. Может быть, я совершил над собой какую-то дурную работу и умертвил свою совесть. А когда-то совершенное насилие над совестью, оно может длиться долгие годы, когда человек, оправдывает себя, примиряется с какими-то греховными состояниями, а потом совесть, она уже, как говорится, находится в полуатрофированном состоянии и о себе может очень долгое время не напоминать. И вот если человек, ну, не говоря уж о проблематике любимых грехов, когда человек просто сознательно должен сказать, я Бога просто должен в простом виде предпочесть себе и своим похотям, своим пожеланиям. Бог должен быть на первом месте в жизни каждого человека, каждого христианина и так далее. И вот именно подготовка, она должна заключаться в том, чтобы как можно шире посмотреть на волю Божию и на то, насколько моя жизнь расходится с волей Божией. И как можно шире раскрыть, скажем так, вот эту проблематику на исповеди. И тут дело не в многословии, не в том, чтобы человек, пришел на исповедь с каким-то длинным списком грехов, а в том, чтобы человек не закрывал глаза на то, что есть вещи, которые напрямую не доставляют беспокойства, не терзают душу, но в которых все равно нужно каяться, потому что это нарушение воли Творца и Спасителя. Вот если у человека есть такое настроение, значит, он в этом смысле уже к исповеди подготовился хорошенько. Ну, конечно, в подготовку к исповеди нужно включить и искреннее прощение, когда человек перед исповедью задает себе вопрос, искренне ли я всех прощаю перед тем, как мне самому попросить прощения у Господа.
Тиславян, кроме того, что человеку нужно взглянуть на себя как бы со стороны, да, и соотнести с волей Божией свою волю с тем, что нужно простить, давайте вопросы, касающиеся подготовки, чуть-чуть попозже раскроем, примем еще один звонок, потому что давно сообщают о том, что он есть. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Раба Божья Любовь, я из Орловской области. Мне этот вопрос, во-первых, батюшка, благословите, и вопрос это для меня, для моей веры. Вот я живу с мужем, мы обвенчались, но дело в том, что вот он исповедуется, причащается каждую неделю, он читает, я верю, что он глубоко верующий человек, но изменений в жизни нет. Вот, например, в наших отношениях, когда он обидит, и он идет исповедоваться, а я думаю, как же так? ты не примирился. А он мне говорит, а я с тобой не ссорился. И вот это вносит мне смуту. Может быть, я очень плохая, может быть, мне как-то надо менять. Но мне очень тяжело. Помогите. Я не могу встречаться так часто, как бы я хотела, потому что я не могу. Вот. Ну, не то, что пересилить, не могу понять. Спасибо, Господи, спасибо вам большое за ответ. Я очень надеюсь на помощь вашу.
Спасибо за ваш вопрос. Единственное, обращу внимание наших зрителей о том, что это был последний вопрос на сегодня, потому что времени остается уже очень мало. Есть еще вопросы в интернете, на которые мы, ну, если получится, то еще и ответим. Если нет, ну, извините.
Здесь, получается, есть разница в понимании, что считать ссорой, а что не считать. В понимании, насколько должна простираться должно простираться такое, как бы сказать, спокойное отношение к тем разногласиям, которые имеются в жизни супругов. И вот для того, чтобы в этих вопросах разобраться, лучше всего, на мой взгляд, будет прибегнуть к помощи какого-то стороннего наблюдателя, который может внимательно выслушать, так сказать, позиции и одной стороны, и другой стороны, и высказать какое-то соображение, каким образом из вот таких вот разногласий, вызванных ими стычек, выходить наилучшим образом. При этом, конечно, наилучшим собеседником в решении подобного вопроса может быть приходской священник, что если вам удастся договориться с ним о беседе, либо в храме Божьем, либо по старой русской традиции к какому-нибудь празднику пригласить священника к себе домой на обед или на чаепитие. Вот, это будет самым лучшим разрешением ситуации, когда священник выслушает и одного супруга, и другого, и даст какой-то добрый совет.
Спасибо вам за этот совет и за ответ. Остается совсем немного времени до окончания эфира. Наверное, давайте продолжим разговор о том, как еще правильно подготовиться к исповеди. Вернемся к основной теме все-таки нашей сегодняшней программы. Мы говорили о том, что это внешнее наблюдение, да, со стороны на себя, о том, что это прощение близких и прощение тех людей, ну, всех людей, да, по сути.
Всех.
Всех вот людей, всех. Совершенно, не только близких. Да. А что еще?
Вот для того, чтобы узнать волю Божию, да, конечно, нужно читать духовные книги. И для подготовки к исповеди есть специальные книги, в которых раскрываются те или иные греховные состояния человека. И эти книги специально предназначены для того, чтобы как бы разбудить совесть человека, готовящегося к таинству святой исповеди. Описываются заповеди Божии, растолковываются, описываются ситуации, каким образом человек нарушает эти заповеди и в чем человеку нужно раскаяться и в чем, как и в чем поправить свою жизнь. Конечно, эти книги могут быть и толстые, и потоньше. Вот из тех, что, так сказать, из тех, что потоньше, есть очень хорошая книга замечательного духовника, отца Иоанна Крестьянкина. Она называется «Опыт построения исповеди». Написана она вроде бы недавно, но с другой стороны и уже каким-то записям в этой книге явно не один десяток лет. И в этой книге, конечно, нужно понимать, что эта книга основана на тех беседах, которые отец Иоанн вел с прихожанами, которые приезжали к нему в Псков-Печорский мужской монастырь и проводили там время говения, время поста. Но так или иначе, эта книга, она дает определенного рода обзор и по заповедям Десятословия Моисеева, это заповеди Ветхого Завета, и по заповедям Нового Завета, по заповедям блаженства, изложенным в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди. И вот в качестве подготовки к исповеди, на мой взгляд, очень хорошая книга. Ну, а если кто-то торопится подготовиться к исповеди поскорее, вот, то есть такая книжка еще потоньше, называется «В помощь кающимся». Вот. Но, опять же, чем тоньше книга, тем тоньше должна быть настройка совести. А чем тоньше книга, тем больше, к большему самоотвержению призван человек для того, чтобы не пройти мимо каких-то незатронутых уголков своей души, своей совести.
У нас есть буквально 5 минут до конца эфира. Давайте несколько вопросов рассмотрим, которые написали наши зрители ВКонтакте. Светлана Якушевич спрашивает: скажите, а если исповедовался в определенном грехе, стоит ли при следующей исповеди в нем исповедоваться, если этот грех и дальше продолжает мучить?
Конечно. Если грех не преодолен, то нужно в нем обязательно исповедоваться. И в этом смысле вот если перед человеком стоит такой вопрос, да, как грехи, которые, так сказать, тянутся, которые невозможно сразу же преодолеть, то, конечно, имеет очень большую важность так, чтобы рядом был понимающий священник, который мог бы эту ситуацию, как бы сказать, контролировать, мог бы давать какие-то соответствующие советы, но иногда даже важно исповедоваться одному и тому же священнику вот именно с той целью, чтобы, как бы сказать, немножко стыдненько было, что сказать, ну, я же так хочу расстаться с этим грехом, стыдновато мне будет появляться, если я согрешу этим еще раз. Вот. И поэтому для человека вот такое вот, как бы сказать, какая-то естественная стыдливость в отношении ближнего своего, в отношении даже священника, она может сыграть свою роль, что человек задаст себе вопрос: если мне священника стыдно, то мне же перед Богом-то гораздо стыднее должно быть. Поэтому возьму-ка я и восприму, что вот это ощущение стыда, неловкости, которая возникает при мысли, что мне нужно опять будет с этим грехом идти на исповедь именно к этому священнику, потому что именно так лучше будет для полноты духовной жизни, для наиболее скорейшего расставания с греховной жизнью, да, то человек скажет: да, если мне священника стыдно, то я явно воспринимаю это как волю Божию, которая ведет меня к тому, чтобы я просто-напросто отказался от этого греха, от какой-то там вредной привычки и так далее.
А еще один вопрос. Ирина Макарова спрашивает, и он как раз-таки касается стыда. Скажите, пожалуйста, если не все свои грехи рассказываешь, стыдно вообще о нем рассказать, но в нем раскаиваешься? Прощается ли такой грех Богом?
Вот если таинство исповеди совершается с полным чтением молитв, то священник должен кающимся прочитать такое назидание, в котором есть такие слова: «Если же ты что-нибудь скроешь, то грех твой усугубится. Пойми же, что ты пришел в духовную врачебницу. Тебе нельзя уйти из нее неисцеленным». Ну, это в переводе на русский язык. И вот возникает вопрос. Мы же не знаем, насколько усугубится этот грех, если его скрыть на исповеди, если его утаить. Может быть, во много раз этот скрытый грех утянет душу грешника на самые глубины ада. Мы этого не знаем. Поэтому нужно придерживаться вот этого вот строгого правила, не стыдиться и исповедовать все грехи в их полноте. Священника, ну, скажем так, после, по крайней мере, после первого года священства невозможно ничем удивить. грехи человека не отличаются каким-то разнообразием. И священник, если ему человек исповедует какой-то грех или застарелый грех, или грех, который мучит, в священнике это родит не какое-то, так сказать, отвращение, которое могло бы произойти, если, например, об этом грехе узнал бы там сосед по работе или там по квартире и так далее. А в священнике это родит сочувствие и желание помочь, помочь избавиться от греха. А поэтому как раз вот именно когда возникает такой стыд, сказать, любой стыд, который возникает на исповеди, является ложным стыдом. Это тот стыд, которого, к которому не нужно прислушиваться. Это тот стыд, который мешает мне приблизиться к Богу. Поэтому этот стыд нужно преодолеть.
Спасибо вам за этот ответ. Благодарю вас за то, что сегодня вы пришли в нашу студию, за то, что мы с вами побеседовали и попытались, ну, не полностью, конечно, но раскрыть ту тематику, на которую мы с вами планировали поговорить, но, тем не менее, смогли ответить на многие вопросы наших зрителей,
вам
так или иначе касающиеся.
За святые труды.
Уважаемые зрители, я напоминаю, что сегодня в гостях нашей студии был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Я на этом с вами попрощаюсь, но отец Флавиан, я думаю, наверное, прощаться не будет, потому что буквально через несколько минут начнется вечернее правило, которое вместе с отцом Флавианом вы сегодня вечером и помолитесь. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире телеканала «Союз».